«Монах на монастырь просит. Знал, к кому прийти», — громко между тем проговорила стоявшая в левом углу девица. Но господин, подбежавший к Алёше, мигом повернулся к ней на каблуках и взволнованным, срывающимся каким-то голосом ей ответил: «Нет-с, Варвара Николаевна, это не то-с, не угадали-с». «Позвольте спросить, в свою очередь», — вдруг опять повернулся он к Алёше, — «что побудило вас посетить эти недрос?»
Алёша внимательно смотрел на него. Он в первый раз этого человека видел. Было в нем что-то угловатое, спешащее и раздражительное. Хотя он, очевидно, сейчас выпил, но пьян не был. Лицо его изображало какую-то крайнюю наглость и в то же время, странно это было, видимую трусость. Он похож был на человека, долгое время подчинявшегося и натерпевшегося, но который бы вдруг вскочил и захотел заявить себя. Или еще лучше, на человека, которому ужасно бы хотелось вас ударить, но который ужасно боится, что вы его ударите. В речах его и в интонации довольно пронзительного голоса слышался какой-то юродливый юмор, то злой, то робеющий, не выдерживающий тона и срывающийся. Вопрос о недрах задал он как бы весь дрожа, выпучив глаза и подскочив к Алёше до того в упор, что тот машинально сделал шаг назад. Одет был этот господин в темное, весьма плохое, какое-то нанковое пальто, заштопанное и в пятнах. Панталоны на нем были чрезвычайно какие-то светлые, такие, что никто давно и не носит, клетчатые и из очень тоненькой какой-то материи, смятые снизу и сбившиеся от того наверх, точно он из них, как маленький мальчик, вырос. «Я Алексей Карамазов», — проговорил было в ответ Алёша. «Отменно умею понимать-с», — тотчас же отрезал господин, давая знать, что ему и без того известно, кто он такой. «Штабс я капитан-с Снегирёв-с, в свою очередь, но все же желательно узнать, что именно побудило...» «Да я так только зашел. Мне, в сущности, от себя хотелось бы вам сказать одно слово, если только позволите». «В таком случае, вот и стул-с, извольте взять место-с». Это в древних комедиях говорили: «Извольте взять место». И штабс-капитан быстрым жестом схватил порожний стул, простой мужицкий, весь деревянный и ничем не обитый, и поставил его чуть не посредине комнаты. Затем, схватив другой такой же стул для себя, сел напротив Алёши по-прежнему к нему в упор и так, что колени их почти соприкасались вместе. «Николай Ильич Снегирёв-с, русской пехоты бывший штабс-капитан-с, хоть и посрамленный своими пороками, но все же штабс-капитан. Скорее бы надо сказать, штабс-капитан Славоерсов, а не Снегирёв, ибо лишь со второй половины жизни стал говорить славоерсами. Слово «ерс» приобретается в унижении».
«Это так точно», — усмехнулся Алёша, — «только невольно приобретается или нарочно?»
«Видит Бог, невольно. Все не говорил, целую жизнь не говорил словоерсами, и вдруг упал и встал с словоерсами. Это делается высшей силой. Вижу, что интересуетесь современными вопросами. Чем, однако, мог возбудить столь любопытство, ибо живу в обстановке, невозможной для гостеприимства?»
«Я пришел по тому самому делу».
«По тому самому делу?» — нетерпеливо прервал штабс-капитан.
«По поводу той встречи вашей с братом моим Дмитрием Федоровичем», — неловко отрезал Алёша.
«Какой же это встречи-с? Это уж не то или самое-с? Значит, насчет мочалки, банной мочалки?»
Надвинулся он вдруг так, что в этот раз положительно стукнулся коленками в Алёшу. Губы его как-то особенно сжались в ниточку.
«Какая это мочалка?» — пробормотал Алёша.
«Это он на меня тебе, папа, жаловаться пришел», — — крикнул знакомый уже Алёше голосок давешнего мальчика из-за занавески в углу. «Это я ему давеча палец укусил!» Занавеска отдернулась, и Алёша увидел давешнего врага своего в углу под образами и на прилаженной на лавке и на стуле постельки. Мальчик лежал, покрытый своим пальтишком и еще стареньким ватным одеяльцем. Очевидно, был нездоров и, судя по горящим глазам, в лихорадочном жару. Он бесстрашно, не по-давешнему, глядел теперь на Алешу. «Дома, дескать, теперь не достанешь». «Какой такой палец укусил?» — привскочил со стула штабс-капитан. «Это вам он палец укусил-с?»
«Да, мне». Давеча на улице с мальчиками камнями перебрасывался. «Они в него шестеро кидают, а он один». Я подошел к нему, а он и в меня камень бросил, потом другой мне в голову. Я спросил, что я ему сделал. Он вдруг бросился и больно укусил мне палец. Не знаю, за что.
«Сейчас высекус! Сию минутой высекус!» Совсем уже вскочил со стула штабс-капитан.
«Да я ведь вовсе не жалуюсь, я только рассказал. Я вовсе не хочу, чтобы вы его высекли». Да он, кажется, теперь и болен.
«А вы думали, я высекус? Что я Илюшечку возьму, да сейчас и высеку пред вами для вашего полного удовлетворения? Скоро вам это надо-с?» — проговорил штабс-капитан, вдруг повернувшись к Алёше с таким жестом, как будто хотел на него броситься. «Жалею, сударь, о вашем пальчике. Но не хотите ли я, прежде чем Илюшечку сечь, свои четыре пальца сейчас же на ваших глазах для вашего справедливого удовлетворения вот этим самым ножом оттяпаю? Четырех-то пальцев, я думаю, вам будет довольно-с для утоления жажды мщения-с. Пятого не потребуете?»
Он вдруг остановился и как бы задохся. Каждая черточка на его лице ходила и дергалась.
Глядел же с чрезвычайным вызовом. Он был как бы в выступлении.
«Я, кажется, теперь все понял», — тихо и грустно ответил Алеша, продолжая сидеть. «Значит, ваш мальчик — добрый мальчик, любит отца и бросился на меня, как на брата вашего обидчика.